Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Великое испытание». Сегодня третья часть. Во второй части мы закончили на том, что при пришествии Иисуса за Своей Церковью на основании сообщения послания Римлянам 8 стих 23 дети Божии ожидают избавления от своего плотского тела. В оставшееся время перед восхищением для верующих возникнут еще большие трудности. По этому поводу напоминаю вам еще раз о 10 девах в Евангелии от Матфея, глава 25, с 1 стиха и дальше, которые ожидали Иисуса с небес и шли навстречу грядущему Иисусу. В связи с этим мы там читаем. В полночь раздался крик. Крик имеется там, где имеется грех и страдание, то есть имеется нужда. А на основании сообщения Слова Божьего мы ясно видим, что с приближением конца времени благодати нужда среди верующих все больше увеличивается. Чтобы устоять в этой нужде, дети Божьи должны вооружаться. Если в стихе 18 нашего главного текста мы читаем выражение «то нечестивый и грешный где явится», то поймем взаимосвязи. Если Бог допускает, что праведные могут попасть в тяжелое положение – и вводит их в испытание, то он сделает это тем более с безбожным миром. Он сделает это именно тогда, когда на основании Откровения, глава 3, стих 10, наступит Божий суд гнева в течение 7 лет. Читаю этот текст. «И как ты, то есть церковь, сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Здесь речь идет тоже об испытании или искушении, но с целью открыть неправедность и безбожие мира сего во всем его объеме. Искушение способствует и ускоряет озлобление людей, которая действует в них на основании тайны беззакония сатаны, как читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится, что не совершится, откровение Антихриста до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь, то есть Святой Дух». После восхищения Церкви Иисуса, когда над миром будет господствовать Антихрист и втянет людей в свои чары, подчинив их своей воле, осуществится мощное возрастание вины людей. Это произойдет для того, чтобы Божий суд мог исполниться над погибшими людьми во всей своей жесткости и праведности. Здесь мы видим взаимосвязь. Процесс суда начинается уже во время благодати, судом воспитания. Затем, после восхищения Церкви Иисуса, он продолжится судом Божьего гнева над погибшим человечеством в 70-ю седьмину, согласно Даниила, глава 9. Оба вида суда имеют совершенно различный характер, и это следует постоянно подчеркивать. Суд воспитания не имеет ничего общего с судом гнева, поскольку и дети Божьи несут на себе греховную плоть, а в плоти тайну беззакония сатаны, то Бог вынужден и по отношению к плоти детей Божьих применять суд воспитания, как читаем в послании Евреям, глава 12, стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Это и есть Божий суд воспитания детей Божьих. Божья мысль об умилостивлении исключена в этом суде воспитания, как читаем о нем в первом послании Иоанна, глава 4, стих 10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Чтобы было ясней, мы можем также сказать, что Своей искупительной жертвой Господь Иисус умиротворил и успокоил Бога по отношению к падшим в грех людям, чтобы Он не истребил их снова. Это равносильно тому, что после приношения жертвы всесожжения и хлебной жертвы в книге Левит израильтяне могли принести мирную жертву. Это значит, что после приношения этих трех жертв Бог имел мир в сердце. Он мог дальше смотреть на погибшее творение и не истребить их. По отношению к безбожному миру мысль Бога об умилостивлении не исключена, но играет в суде над безбожниками существенную роль. Поэтому в суде воспитания или наказания Божья любовь, в свою очередь, играет по отношению к своим решающую роль. Об этом совершенно ясно и однозначно читаем в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 32. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». А теперь поговорим о духе последнего времени. В посланиях семи церквам, в Откровении, глава 2 и глава 3, мы читаем о том, как Господь Иисус применяет по отношению к Своей Церкви суд воспитания. В Откровении, глава 2, стих 23, Святой Дух подчеркивает: «Я есмь испытующий сердца и почки». Во все времена истории Церкви, во всех ее направлениях, Господь Иисус испытывал и принимал судебным образом меры. Масштабы по этим вопросам находятся у Бога. В отдельных случаях мы не можем их обобщить. Мы можем только кое-что извлечь для себя из Библии, каким образом мы должны позволить подготовить себя в этих вещах. Выражение «почки» приводит нас к вопросу очищения верующих. Незавершенное очищение от осквернений влечет за собой суд. Во время существования Церкви Иисуса известны некоторые периоды очищения. Характерным примером такого периода очищения мы видим в Реформации во времена Мартина Лютера. Эта реформация имела своей целью очищение от проникшего в библейское учение тьмы католицизма. Это принесло благословение в библейском учении. Следующим моментом очищения следует отметить время пробуждения прошлого столетия. Путь к этому пробуждению Господь Иисус открыл в определенной мере через известного Божьего мужа по имени Блумхарт. В основном это пробуждение стало возможным на основании усиленной борьбы Блумхарта и его соработников против властей тьмы. С благодарностью Господу Иисусу мы вспоминаем особенно об Иоганне Сайце, который находился на служении Господа в начале прошлого столетия. От этого Божьего мужа в Церкви Иисуса распространилось очищающее действие. Он принял существенное участие в собирании ведущих братьев в Берлине – в так называемом «Берлинском объяснении», на основании которого распространение духа пятидесятничества было приостановлено. Этот дух пятидесятничества, то есть дух говорения языками, стремился овладеть Церковью Иисуса. В последние годы этот дух пошел снова в атаку. Если в Псалме 73, стих 4, мы читаем: «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших». то исполнение такого явления в собраниях мы находим в информации Евангельского объединения от 29 марта 1995 года в одной статье. Это было следующим сообщением. Из одного харизматического собрания на юге Германии очевидцы сообщают: десятки людей неожиданно падают навзничь, барахтаясь и крича, они лежат на полу, часами смеются или извергают звуки рычания и карканья. Руководительница богослужения непрерывно кудахтала, как курица, в микрофон. Этим самым она вызывала похожие звуки у других. Атмосфера выглядела беспорядочной и дикой. О таких явлениях имеются также сообщения из Нидерландов. Там в некоторых местах в собраниях тоже практикуют лаяние в духе. Во время возникновения Псалма 73 не было еще так называемого «Торонто благословения». Но это «благословение» в кавычках, как видим, Святой Дух предсказал уже в этом псалме. В этом движении исполняется независимый от времени мотив этого псалма. «Все разрушил враг во святилище». А лаяние в духе существует, между прочим, в действительности. Это явление мы находим в макумба-культуре. Там демоны открываются в людях лающими звуками. На основании этого мы познаем, что в церковь Иисуса проник ложный дух. Этот ложный дух был задержан Иоганном Сайцем и его соработниками в начале прошлого столетия, между прочим, и в форме берлинского объяснения. Но в настоящее время этот ложный дух все больше находит свое распространение в церкви Иисуса и на основании этого втягивает ее в Божий суд. Этим в церкви Иисуса совершается бесчестие Бога. Здесь мы видим тот факт, что небесное святилище было превращено в кучу развалин, а церковь Иисуса созревает для суда. Однако этот процесс мы находим и в других областях. Мы видим, что понимание или точка зрения в церкви Иисуса движется все больше в направлении либерализма. Слово Божие все меньше оставляют стоять, как нам его дал Святой Дух. И мы действительно живем в такое время, в котором наступает великое испытание последнего времени. Следовательно, мы должны усиленно просить нашего Господа Иисуса, чтобы Он хранил нас от суда этого испытания. Но опасные демоны, носители ложного духа Антихриста, которых Бог выпустил в противовес Евангелию благодати, атакуют не только церковь Иисуса, они атакуют и религиозный мир. Ярким примером этого явления мы видим в том, что сегодняшний Папа Римский Бенедикт XVI слагает с себя чин Папы Римского. Почему? Свой уход с поста Папы Римского он объясняет так. «Я прекрасно осознаю, что это служение в силу его духовной сущности – должно исполняться не только делами и словами, но не в меньшей степени страданиями и молитвой. Тем не менее, в сегодняшнем мире, подверженном стремительным переменам и взволнованном вопросами величайшей важности для жизни в вере, чтобы управлять лодкой святого Петра и возвещать Евангелие, необходима энергия как тела, так и духа. А энергия эта в последние месяцы настолько угасла, что я вынужден признать свою неспособность должным образом исполнять вверенное мне служение». Конец цитаты. Как видите, Папа Римский Бенедикт XVI сделал для безбожного мира очень тактичный и мудрый отход, отступление из Ватикана, который по определению Господа Иисуса представляет собой ничто иное, как вертеп разбойников. Всю деятельность Ватикана и римско-католической религии вообще определяют и исполняют с момента ее возникновения демоны, носители духа Антихриста. Лично я понимаю этого папу римского, если в нем в действительности есть еще искорка богобоязни. Он не выдержал атаки властей тьмы, которые все больше концентрируются в Ватикане и находят свое проявление через всех его религиозных служителей. А теперь обратимся к Бытию 7 стих 11, где читаем о знакомом нам ужасном событии. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Как могло случиться, что эта тенденция упадка могла себя так резко и внезапно распространиться? По этому поводу мы находим кое-что в послании Римлянам, глава 11. Там Святой Дух сообщает нам о конце времени благодати. Апостол Павел сообщает нам, что язычники, то есть ветви дикой маслины, были привиты к хорошей маслине. Начало Евангелия исходит от Израиля, для которого Евангелие благодати было предназначено в первую очередь. Но так как Израиль в своем большинстве не принял Евангелие благодати через Иисуса, то Господь Иисус отрезал Израиль от хорошей маслины, а язычников привил по их вере. Читаю текст из послания Римлянам, глава 11, с 17 по 25 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен». Это исполнится в конце времени благодати. Стих 23. «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Неверие Израиля привело к тому, что в своем большинстве они не могли войти в церковь Иисуса. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Здесь речь идет не о том, что на основании недостатка веры дети Божьи могут потерять спасение, как это многие дети Божьи ложно толкуют. Но речь здесь идет о церкви Иисуса в целом, о том, что в конце времени благодати язычники, из которых создана и завершена церковь Иисуса, будут отрезаны от маслины, от Господа Иисуса. Церковь Иисуса будет восхищена на небеса, поэтому она прекратит функционировать на этой земле как соль земли и как свет мира сего. А согласно посланию Римлянам 11 стих 23, евреи снова привьются к маслине. Господь Иисус их снова примет и будет с ними работать. Из общей массы евреев Иисус выкристаллизует через двух своих свидетелей остаток в 144 тысячи душ, которые Он введет в тысячелетнее царство. Поэтому дальше читаем в послании Римлянам, глава 11, стих 26. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». В выражении «весь Израиль спасется» имеется в виду остаток в 144 тысячи душ. На основании постоянного разрушения веры посредством ложных учений и сомнения по отношению к Слову Божьему, на основании современной критики Библии, которую и верующие все больше воспринимают, к концу времени благодати Церковь Иисуса значительно утратит свою роль как соль земли и как свет мира сего. В послании Иуды, стих 5, мы находим интересное увещевание, которое идет в том же направлении и гласит: «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ, то есть вывел Израиль из земли египетской, потом неверовавших погубил». В выражении «Господь, избавив народ из земли египетской» мы прообразно видим наше спасение из мира сего. Но этот факт никоим образом не мешал Богу совершить над Израилем суд за его неверие Богу и его обетованиям. Точно так для Бога нет никакого препятствия, чтобы спасенную из мира сего Церковь Иисуса временно подвергнуть в конце благодати суду воспитания за неверие. Такое событие, такое действие Бога соответствует посланию Римлянам, глава 11. Интересно и то, что в следующем стихе Иуда говорит о ангелах, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает Бог соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Бог сохраняет их там, как опасных. В Бытие, глава 1, стих 2, читаем о том, что следствием вторжения греха в творение была тьма над бездною. Эта ситуация возникла вследствие низвержения сатаны и его демонов с небес на землю. И если определенную группу ангелов Бог сохраняет под мраком, то в этом мы имеем указание или ссылку на то, что сатану вместе со своими демонами Бог сохраняет под этой видимой тьмой над бездною. В параллельном месте этого события апостол Петр говорит во втором своем послании, глава 2, стих 4. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, почему этих отпавших ангелов Бог соблюдает, то есть хранит в заключении, в вечных узах, под мраком? На этот вопрос мы можем сказать только следующее: потому что они могли помешать исполнению Божьего плана спасения людей. Они настолько распространили бы власть тьмы на этой земле, что ни один человек не мог бы спастись для жизни вечной. Но Бог связал их узами адского мрака на суд великого дня». И если мы исследуем в Библии, что имеется в виду в этом великом дне, то поймем, что в этом выражении имеется в виду семилетний суд Божьего гнева. Об этом вы можете прочесть в Откровении, глава 6, стих 17, в главе 16, стих 14, у пророка Иоэля, глава 2, стих 31, у пророка Сафонии, глава 1, стих 14, и в Деяниях апостолов, глава 2, стих 20. Читаю два из этих места. Откровение 6, стихи 16 и 17. «И говорят горам и камням: Это безбожники говорят. «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его. И кто может устоять?» Деяния апостолов, глава 2, стих 20. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Прошу не путать этот суд Божьего гнева с судом у великого белого престола, где все погибшие люди и демоны будут осуждены для вечного пребывания в огненном озере. А здесь мы видим суд над живыми погибшими грешниками в 70-ю седьмину. Во время этого суда Божьего гнева над живыми людьми на волю будут выпущены все демоны, которых Бог сохранял связанными узами адского мрака на суд Великого Дня, то есть в Тартарусе, греческое название этого места. Эти демоны особым изощренным образом будут мучить людей. Поэтому нас не должно удивлять, что о безбожных людях времени суда Божьего гнева написано, что со времени основания мира сего они не записаны в книге жизни, как читаем в Откровении, глава 13, стих 8. «И поклонятся ему, то есть Антихристу, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Уже от создания мира, согласно посланию Римлянам 8:29, Бог не предусмотрел спасение этих людей, так как Бог видел, что вследствие действия этих злых властей тьмы они не смогут уверовать в спасительное дело Иисуса и не примут его. На основании мощного влияния демонов они не будут иметь потребность в спасении. Бог допустил и пожелал это, потому что вина человечества настолько и так чудовищно возросла и еще возрастет, как Бог это видел уже из вечности, а они не позволили себя спасти во время благодати. По отношению к ним подходит сообщение, о котором мы читаем в послании Евреям, глава 2, стих 3. «То как мы избежим суда, если будем пренебрегать столь великим спасением?» Выше мы с вами отметили, что этот суд Божьего гнева имеет во время благодати как бы предварительный забег или опережение, то есть забегает вперед. Следовательно, суд Великого Дня начинается уже во время благодати, хотя этот суд Великого Дня относится к суду Божьего гнева в 70-й седьмине. Отсюда мы познаем, что выход демонов из Тартаруса осуществляется уже сегодня. Да, первый из этих духов вышел на свободу уже 2000 лет назад, как об этом читаем в первом послании Иоанна, глава 4, стих 3. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Как видите, в этом духе мы видим дух Антихриста, который в личности человека откроется в грядущем времени суда. А сам дух Антихриста присутствует и действует в этом мире уже с момента начала времени благодати, как мы видим из второго послания Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. «Ибо тайна беззакония, то есть дух Антихриста, уже в действии, только не совершится, что не совершится, откровение человека греха, до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, то есть Святой Дух». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.